Неделя в истории.
10 марта свой профессиональный праздник отмечают российские архивисты. Датой празднования был выбран день, когда в 1720 году Петром Великим был подписан первый в России государственный акт «Генеральный регламент» или «Устав». Он определил основы организации государственного управления в стране и ввел во всех государственных органах власти архивы и государственную должность актуариуса или архивариуса, которому надлежало письма прилежно собирать, он им реестры чинить, листы перемечивать. В этот же день, в 1845 году, в Ванечковом дворце в Санкт-Петербурге родился будущий российский император Александр III. Второй сын императора Александра II, до смерти старшего брата, цесаревича Николая, он не был наследником престола и воспитывался как великий князь, для которого планировалась главным образом военная карьера. Но уникальность его правления заключена как раз в том, что в эти годы Россия не вела ни одной войны, за что его часто называют миротворцем. Александр III отличался необыкновенной физической силой, увлекался музыкой и любил заниматься историей, собиранием исторических памятников и изучением русской художественной старины. Не случайно при его ближайшем участии было создано императорское историческое общество, во главе которого он стоял. Вот что о нем писал граф Сергей Юльевич Витте, который скончался 13 марта 1915 года. Император Александр III был совершенно обыденного ума, пожалуй, можно сказать, ниже среднего ума, ниже средних способностей и ниже среднего образования. По наружности походил на большого русского мужика из центральных губерний. К нему больше всего подошел бы костюм, полушубок, поддевка и лапти. И тем не менее он своей наружностью, в которой отражался его природный характер, прекрасное сердце, благодушие, справедливость и вместе с тем твердость, несомненно импонировал окружающим. И если бы не знали, что он император, и он бы вошел в комнату в каком угодно костюме, несомненно, все бы обратили на него внимание.
70 лет назад, в 1940 году, в этот день скончался русский писатель и драматург Михаил Булгаков.
Как пишет один из исследователей его жизни, писатель Алексей Варламов, то, что он умер в прощенное воскресенье, пожалуй, главный аргумент в споре о том, кому досталась после смерти душа автора «Мастера и Маргариты», сына профессора богословия и классной дамы из уездного городка.
65 лет назад, 12 марта 1945 года, в нацистском лагере Бирген-Бельзен умерла 16-летняя голландская писательница Анна Франк. Анна родилась 12 июня 1929 года в семье немецких евреев во Франкфурте. Весной 1933 года семья Анны перебралась в Амстердам. После оккупации Голландии фашистской Германией она и ее близкие были вынуждены скрываться на чердаке над офисом ее отца. С 1942 по 1944 год в течение 25 месяцев Анна вела дневник, в котором рассказала о днях, когда пришел конец хорошим временам. Сначала она писала свой дневник только для себя самой. Когда она услышала по радио о ранее выступлении Булкенштейна, министра образования в нидерландском правительстве в эмиграции, министр сказал, что после войны все свидетельства о страданиях нидерландского народа во время немецкой оккупации должны быть собраны и опубликованы. Для примера, среди других свидетельств он назвал дневники. Под впечатлением этой речи Анна решила после войны издать книгу, основой которой должен был послужить ее дневник. Последняя запись Анны датирована 1 августа 1944 года. 4 августа восьмерых прятавшихся людей арестовала полиция. Семья Франк была вызвана в нацистские концлагеря. В марте 1945 года, через 9 месяцев после ареста, Анна Франк умерла от цепного тифа в немецком концлагере Бирген-Бельзен на Люнебургской пустоши. Ее дневник сохранился и был издан в 1947 году. Сегодня эта книга переведена на 67 языков мира. Еще один потрясающий документ эпохи – это воспоминания Евросинии Антоновны Кирсновской. В то же время, когда Анна Франк и ее близкие прятались от гестапо в Амстердаме, а потом страдали в нацистских концлагерях, Евросиния Кирсновская была в других концлагерях – советских. Имя Евросинии Кирсновской, удивительной женщины, стало известно после публикации ее мемуаров о годах, проведенных в ГУЛАГе. Евросиния Антоновна Кирсновская родилась в Одессе в 1907 году, а скончалась 16 лет назад, 8 марта 1994 года в Ессентуках. 20 лет своей долгой жизни она провела в тюрьмах, лагерях и ссылке.
Спасаясь от ЧК, ее семья в 19-м году бежала в свое родовое имение в Бессарабию. Но когда СССР в 40-м году оккупировал Бессарабию, Фросю и ее мать выгнали из дома, лишив имущества, заработанного тяжким трудом. А в 41-м году Фросю, как и многих бессарабцев, сослали в Сибирь на лесоповал. Зимой среди ссыльных начался голод. Протестуя на собрании против нереальных норм выработки, Ефросиня вступила в конфликт с начальником Суйгинского леспромхоза Хохриным. Тот написал на нее донос. Ефросиня решилась на побег. Она проскиталась по Сибири 1500 километров. Ее попытка пробраться в Томск, в дипломатическое представительство Польши, потерпела крах. Легально устроиться на работу было невозможно из-за отсутствия паспорта. В августе 42-го ее вновь арестовали под Рубцовкой. И снова Ефросиню повезли по кругам ада, из тюрьмы в тюрьму. Новосибирск, Барнаул, Нарым. Военный трибунал приговорил ее к 10 годам исправительно-трудовых лагерей и 5 годам поражения в правах по 58-й статье. Как рецидивистку с двумя судимостями ее отправили в Норильск. После Томска и Новосибирска изобилие. 800 граммов хлеба, 2 раза в день по литру баланды, густой от отрубей, а иногда от крупяной сечки, по 200 граммов соленой трески. Но зато тяжелая работа. На часы не смотрят, смотрят на вагоны. В Норильском лагере Фрося по доброй воле стала шахтером. При освобождении она отказалась подписать формальные обязательства о неразглашении того, что было в лагере. Подпись – это слово, данное человеком. А человек стоит столько, сколько стоит его слово. Поэтому даже во время оттепели КГБ не хотел давать бывшей дворянке, а теперь единственной в Норильске женщине-шахтеру, шахтерскую пенсию. Вскоре бывшая политзаключенная приехала из Норильска в Ессентуки. Поселилась в ветхом домике по улице Нелюбина. После 20 лет разлуки она разыскала в Румынии и перевезла сюда свою маму. Они прожили вместе несколько лет. Днем Ефросиния Антоновна ухаживала за любимым садом, а вечерами переносила на бумагу картинки из их прошлой счастливой жизни, и женщины предавались воспоминаниям. Вот только о годах, проведенных по тюрьмам и ссылкам, дочь рассказывала неохотно, урывками. И лишь после того, как в 64-м году проводила маму в последний путь, Ефросиния Антоновна взялась создавать свою энциклопедию ГУЛАГа. Выполняя данное матери обещание, Ефросиния исписывает тетрадь за тетрадью, сопровождая свою исповедь цветными рисунками. Ефросиния Керсновская была не просто хорошо образованной женщиной, она была еще и христианкой. С благородством и верой она шла навстречу тяжелейшим, подчас смертельным испытаниям. Она и в неволе держала себя свободной. Это помогало ей выстоять и сохранить в себе человеческие качества. Поэтому при чтении, вернее, погружении в ее воспоминания, кроме сопереживания, есть ощущение надежды на преодоление всего страшного. Несколько рисунков из тетради впервые были опубликованы в «Огоньке». А когда в 1994 году альбом рисунков Ефросинии Керсновской был издан во Франции, пресса признала, что это больше, чем литература. Узница ГУЛАГа запечатлела то, что не могли бы сделать кино- и фотодокументалисты. Тюремные одиночки, карцер, ужас пересылок, лагерную любовь, лагерные типы. В 2004 году тетради были опубликованы отдельной книгой «Сколько стоит человек». Когда в недавно выпущенном учебнике истории нашим детям рассказывают, что Сталин был эффективным менеджером, осуществившим с помощью труда заключенных модернизацию экономики, то в качестве противоядия от этой лжи необходимо хотя бы взглянуть на альбомы Ефросинии Керсновской. Там в безыскусной манере художника-самоучки запечатлена вся энциклопедия ГУЛАГа. Быт одиночек и общих камер, ужасы этапов и работы на лесоповале или в шахте, зверства охраны. Все, о чем одобренный Министерством образования учебник, стыдливо умалчивает. Несколько лет назад был снят документальный фильм «Ефросиния Керсновская. Житие». Одним из участников этого фильма стал священник Владимир Вигелянский. С 1988 по 1991 год он был сотрудником отдела литературы журнала «Огонек». Именно из его статьи большинство россиян впервые узнали имя Ефросинии Керсновской. Вот какие слова отца Владимира об Ефросинии Антоновне прозвучали в фильме о ней.
Она очень многое знала. Она имела представление о добре и зле. Она знала, что добро, а что зло. Зло должно быть повержено. Добро должно быть утверждено. И она это знала, она точно это знала. Но никаких мучительных рефлексий российской интеллигенции ее не посещало. Для нас труд – это наказание. Для всех. Есть какой-то свой труд, где мы можем корпеть, что-то делать, хобби мы еще это называем, писать стихи, делать картины, снимать делать фотографии или еще что-то такое. Но и даже иногда некоторым людям дико получать за это деньги. Это же радость. А труд, которым человек занимается, это безумное наказание. Это страшная вещь. И вдруг этот человек, Керсновская, всей своей жизнью доказывает, что труд – это есть великое благо. И это есть великое счастье, причем любой труд. Мы читаем про то, как она работала в морге, как она работала с патологоанатомами, как она хоронила жмуриков, так называемых, как она стирала белье солдатское, как она первым делом на пересылках, входя в камеру, говорила, а где здесь ведро и тряпка? И выясняется, что это отношение к труду делала ее не просто свободным человеком, а господином обстоятельств. Она никогда не была рабыней, никогда не была рабом. Она жила праведной жизнью, как праведник. Она вообще чувствовала, что она несет определенную миссию. Но это не значит, что она была такой, у нее такое было самомнение, что вот ее Бог, богоизбранное существо, которое вот какой-то Господь делает на ней какой-то эксперимент. Она, конечно, сама об этом не думала, но внутреннее устроение ее было таково, что она понимала, что Бог ее видит, и Бог знает о том, что она делает.
Сегодня после 17 часов прозвучит первая часть передачи, посвященная памяти Ефросинии Антоновны Керсновской.